Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Григорий, хотелось сегодня поговорить о явлении не очень распространенном, но, может быть, из-за этого не слишком осмысленным у нас в нашей православной среде. Последние вот месяцы появились некоторые такие, рассказы о своем пути некоторых молодых людей. Это молодые люди из православных семей, которые были в детстве крещены, которых мама за ручку водила в храм, которые ходили в церковно-приходские воскресные школы. А потом где-то к подростковому возрасту выяснили, что никакого особого религиозного чувства у них нет. И, как обычно бывает в подростковом возрасте, поставили вопрос ребром, чтобы родители от них отстали, предоставили им возможность самим решать, ходить или не ходить, и, как правило, ходить перестали. Ну и, соответственно, размышлять на темы, которые связаны с церковью, тоже перестали. Не очень часто, но появляются некоторые рассказы молодых людей, которые потом либо в институте, либо на какой-то уже работе столкнулись с молодыми людьми, православными неофитами, которые пришли к вере сознательно и во взрослом возрасте, и которые полны вот этого неофитского энтузиазма со всеми его плюсами и минусами. И, посмотрев на них, пообщавшись с ними, вдруг получили какой-то повторный заряд. Начали, хотя сначала, может быть, только самим себе, а потом и в разговоре с этими вот новыми своими друзьями, обсуждать какие-то темы, касающиеся таких глобальных вопросов для верующего человека. Начали снова перечитывать уже Священное Писание, жития святых. То есть для них начался какой-то вот такой странный период повторного неофитства или повторного обращения. Что это за феномен, насколько он важен и насколько нужно разобраться, чего в нем больше, плюсов или минусов для такого вот молодого человека, который вырос в церковной среде?
Ну, вы знаете, вот в том, о чем вы сейчас говорите, я немножко узнаю самого себя. Я, наверное, сам был таким молодым неофитом, который при этом вырос в семье священника. Причем христианское воспитание с детства, оно может быть таким разным, и иногда есть воцерковленные семьи, где вера ребенку навязывается, и навязывается не очень правильным образом. Одно дело, когда родители за руку приводят ребенка в храм и показывают ему красоту церковной жизни, красоту веры, красоту богослужения. А другое дело, когда его гонят в храм палкой. И бывает и такое. Вот это очень опасно и очень вредно. Меня приводили за руку. Мне родители давали очень много свободы. Но в нашей семье церковь была всегда центром всего. Все решения, которые в семье принимались, и те, которые обсуждались, и те, которые не обсуждались, но это было видно, принимались исходя из религиозных каких-то соображений, исходя из того, о чем говорит Евангелие. Вот здесь Господь так говорит в Евангелии, значит, давайте поступим вот так. Мы это видели. В семье очень строго соблюдались посты. В семье постились у нас даже кошки, и гости, и дети. Мои родители считали, что никакой тут проблемы нету, и у нас вот сейчас постный день, постная трапеза, и дети будут питаться точно, грудное молоко пили, там самые малыши. У нас была большая многодетная семья. Вот, а дальше уже, когда переходишь за общий стол, значит, ты ешь то, что дают за этим общим столом. И при этом я тоже, вот будучи воспитан в такой воцерковленной семье, я тоже переживал это молодое неофитство. Как это произошло? Когда я немножко подрос, я, как и многие другие люди, несколько охладел. Есть дети, может быть, вот как раз жертва такого чрезмерного православного воспитания, в кавычках я говорю, православного, которые просто уходят из церкви, которые говорят, я подрос, теперь я самостоятельный, больше вы меня палкой в храм не загоните. Я был не таким. Я по-прежнему был верующим человеком. Я даже посещал храм, хотя многое в церковной и храмовой жизни стало меня смущать, у меня стали возникать вопросы. Если раньше я по доверию к родителям принимал это совершенно как само собой естественно, по-другому и быть не может, то здесь я подрос, у меня возникли эти вопросы, и слава Богу, что они возникали, потому что человек имеет от Бога свойство размышлять. Бог дал человеку разум, мы им должны им пользоваться. Вот. И, ну скажем, воцерковленность моя даже не исчезла. Я никогда ни от чего не отрекался, я никогда не уходил из церкви. Ну, она, ну что ли, ослабла несколько. Я посещал храм не каждое воскресенье. Я перестал поститься в какой-то момент. И думал, нужно ли мне это самому. Я очень рано женился, венчался, пошел сразу работать, потому что надо было как-то эту семью мою молодую содержать. И вот при этом очень интенсивно вот как-то размышлял, что для меня церковь, что для меня вера. Хотелось, чтобы то, что мне когда-то, вот как родители дали как дар, вот понять, нужен мне этот дар или не нужен. Чтобы это стало моим собственным, уже не тем, что мне дано, а тем, что я сам в себе имею, сам в себе ношу. И вот в какой-то момент я после рабочего дня, мне как-то я привык быть хулиганом, прогульщиком, тусовщиком в старших классах школы, а тут вот работа, рабочий день, расписание, график, мне как-то все это тяжело давалось. Вот. И такой утомленный, мне правда... Я продолжал ходить в церковь, у меня был даже духовный отец. Мне духовный отец говорил, это у тебя не тяжелая работа, на которую ты жалуешься и ноешься, это теплое местечко. Наверное, он отчасти был прав. Хотя тогда я на него обижался, что он не понимает все мои тяготы моей жизни. Вот. И вот после этого теплого местечка, утомленный, я как-то шел и увидел, были тогда такие книжные развалы, прямо на таких раскладных столиках продавали разные книжки, там и там про йогу, там и про что угодно. И в том числе лежали почему-то книжечки, брошюры такие, еще плохо изданные, митрополита Антония Сурожского. Я это имя очень хорошо знал, потому что в семье моих родителей это имя было окружено огромным почтением. Я знал, что когда приезжает митрополит Антоний Сурожский, еще в советское время, жизнь останавливается, все остальные хлопоты, обязанности уходят на второй план, надо бросить все и ехать на эти встречи. Так поступали вот взрослые мои родители, их друзья. Вот, и знал, что это вот какой-то удивительный такой проповедник. И я подумал, ну вот почитаю-ка я, куда это ездили мои родители, кто это такой, о чем он говорит. Мне попалась книжка, которая называлась «Вниду в дом твой». Сам митрополит Антоний рассказывал, что когда он особым чудесным образом был обращен к вере, когда он 14-летним мальчиком впервые прочитал Евангелие и ощутил, что Христос стоит с ним в одной комнате, вот это его перевернуло, вот это непосредственный опыт переживания близости Христа. Вот он говорит, Бог тогда меня поймал, потому что я открыл Евангелие и выбрал для себя самое короткое, Евангелие от Марка. Оно было как раз написано вот для таких, как я, каким я тогда был. И вот здесь, наверное, тоже я немножко поймался, потому что эта беседа митрополита Антония Сурожского «Вниду в дом твой», она обращена как раз к людям, которые только-только задумываются о вере. Вот мое положение было именно таким парадоксальным. Я вырос в церкви, но тут я был вот как бы еще входящим. Мне надо было самому этот порог переступить, а не чтобы кто-то меня за руку перевел. Я прочитал эту беседу, это меня поразило. Мне показалось, что это дало мне какое-то особое вдохновение. Вот, что это как такая глубина, такая мудрость, такая правда, которую я уже никогда не смогу предать и никогда не смогу развидеть. Да, есть такой новый глагол в русском языке. Вот ты что-то увидел, и уже что с тобой не сделаешь, а ты не можешь сделать вид, что у тебя не было этого опыта. Вот. И я стал очень много читать. Я прочитал все, что смог найти. Тогда этого было еще меньше, чем сейчас. Записей бесед митрополита Антония. И прочитал уже гораздо более сложно. Если бы я что-то другое, может быть, взялся там в начале, может быть, меня это так и не заинтересовало бы и не восхитило бы. Но вот это меня перевернуло, это беседа митрополита Антония. И интернет тогда был... Я знаю, что русскоязычный интернет объемом 4 гигабайта. Вот весь русскоязычный интернет. Вот я в этом русскоязычном интернете где-то нашел фотографию семисвечника из собора в Лондоне. И вот настолько я был этим увлечен. Вот. И, конечно же, я читал не только самого митрополита Антония, я перечитал Евангелие, я перечитал, носил все время с собой Библию и именно стал таким неофитом со всеми, как вы говорите, и плюсами, и минусами. Ошибки тоже делал. Чего-то там требовал от своей жены, которая не готова еще была к этому. Требовал от других людей, которые были рядом со мной, которые совсем были к этому не готовы. Сам в собственной неофитской жизни совершал какие-то... видел какие-то, как мне казалось, знаки, который сейчас я бы, наверное, уже не расценил как вот какие-то особые, но, может быть, в этом было, была некоторая такая чрезмерность неофитская. Но горение было. И вот это горение неофитское, оно гораздо важнее, чем что-то другое. Привело это меня к тому, что я поступил в Богословский институт, решил, что я хочу, чтобы моя жизнь была связана только с церковью. Вот. Ну и потом стал сам священнослужителем. И я вот как раз вот был таким молодым юношей, о котором вы говорите, воспитанным в церкви, несколько отошедшим, и бывшим этим самым неофитом. И знаю, что подобный опыт переживают очень многие. Кто-то, к сожалению, отходит не несколько, не на шаг, как я, а на 3 шага, и все равно возвращается. Есть такие, которые отходят на много шагов. Чаще всего это связано вот как раз с тем, о чем я сказал, когда в детстве не за руку водили и не приглашали, а заставляли из-под палки. Вот это очень плохо. Или пугали. Есть такие православные родители, которые пугают детей. Если ты сейчас это не сделаешь, попадешь в ад, Бог тебя накажет, у тебя, вижу, там черти тобой овладели. Это ужасно. Вот никогда нельзя допускать таких ошибок. Вот если будет такое, в кавычках, православное воспитание, скорее всего, человек подрастет и убежит от этого не на шаг, не на два, а прочь, куда только сможет. Чудо будет, если он потом вернется. Вот. Но многие все-таки... отходя на шаг, на 2, на 3, возвращаются и переживают это самое неофитство. Это прекрасно. Вера становится не предложенной тебе, а твоей собственной.
Но в том, что вы рассказали, все-таки нету столкновения с другими неофитами. Тут интересен еще вот этот момент, когда молодому человеку легче воспринять какие-то вещи из уст своих сверстников или людей чуть старше себя, нежели от, может быть, гораздо более умудренных духовным опытом, но более взрослых людей. Но насколько вот эта вот искра проскальзывает именно от того, что человек сталкивается с людьми, вот он относится к церкви, к вере как к чему-то привычному, обиходному, и вдруг он сталкивается с людьми, для которых это открытие. И вдруг он как бы их глазами видит что кажется ему таким привычным и, может быть, даже скучным.
Ну, вы знаете, тут мне вспоминается 2 разных высказывания. Одно — это древнее монашеское присловие. Кстати, тоже у митрополита Антония впервые об этом прочитал. Присловие такое. «Никто не может прийти к Царству Небесному, если не увидит отблески света этого царствия в глазах другого человека». А другое слово, которое мне сейчас вспомнилось, это то, что говорила мать Мария Скопцова. Она говорила, христианство или огонь, или его нет. И вот, к сожалению, мы очень часто живем в такой теплохладности. Это слово из Священного Писания, в Апокалипсисе говорится, ты не холоден, не горяч. Когда вот вера становится рутиной, привычкой, образом жизни, мы относимся к такой субкультуре православной, каким-то образом одеваемся, выстраиваем свой график, свое расписание, вот таким образом по воскресеньям в храм ходит. И тогда можно, к сожалению, сказать, христианство не огонь, его нет. А вот когда огонь есть, когда человек горит этим, то неважно, это ребенок, это юноша или это старец. Вот он этим горит, и другой может от этого загореться, может увидеть в его глазах отблески света Царствия Небесного. И вот если такое соприкосновение возникает, то вот тогда и возникает огонь в другом человеке, подлинное христианство, поначалу неофитское. Я знаю одного мальчика из воцерковленной семьи. Он не делал ничего такого особенного. Это мальчик, школьник. Он участвовал в одном проекте. Он не проповедовал никак специально, но он просто как-то вот жил этой верой. Он сам был таким горящим. И совершенно светский руководитель этого проекта пришел и сказал, я хочу креститься. И вы знаете, к вере меня привел этот мальчик. Вот это как-то произошло без видимой проповеди. Я просто увидел, как он этим горит. И я тоже хочу быть христианином. Так что это может быть и мальчик, и юноша, и старец тоже. И возраст тут мне кажется, не имеет большого значения. Если ты горишь этим огнем, ты его можешь передать кому-то другому. Если ты в ком-то увидел этот огонь, ты можешь им загореться. Но вот христианство должно быть этим огнем. неофитство — это особый период, когда этот огонь играет. Ну, вот даже костер мы разжигаем, он сначала как-то один у него этап горения, потом другой, потом третий. И в итоге все-таки должен быть какой-то ровное пламя, да, если мы хотим костер, нам не надо, чтобы это там был пожар, нам не надо, чтобы это было тление, а нам нужно, чтобы этот огонь нас грел, согревал, и вот таким огнем должно быть наше христианство. Ну, пройти нам всем, наверное, надо через этот период неофитства, и всем надо бы нам жить так, чтобы христианство было не рутиной, а огнем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У нас как-то в программе был человек, многодетный отец, очень глубоко церковный человек, который, когда мы с моей коллегой допытывались, как же он воспитывает детей в вере, ответил, говорит, я сказал ему так искренне, не могу ничего говорить о том, как я воспитываю детей в вере, потому что у меня такое ощущение, что я себя-то до конца пока не воцерковил. Как я могу пытаться воцерковить детей, когда я сам не чувствую себя церковным человеком вот как-то вполне? При том, что человек живет церковной жизнью, это очень важно для него идентичность.
Ей очень импонирует такая позиция.
С другой стороны, что такое вполне, да, то тут тоже какое-то такое возникает, какая-то рационализация. Но вот мне очень мысль эта запала. Действительно, не детей в вере воспитывать, а себя воцерковлять, потому что это очень совпадает с тем, что, как правило, мы говорим о воспитании, что оно только примером дается, и что все вытекающее. С другой стороны, очень легко этой мыслью как бы вообще с себя снять задачу, ну, какого-то ведения ребенка. Вот я, главное, чтобы я сам молился, сам какие-то вещи соблюдал, читал, жил глубоко религиозной жизнью, как насколько я могу, а ребенок подтянется. И вовсе как бы отказаться от задачи что-то сказать, привести вот то самое за руку без насилия. Вот что вы об этом думаете? Как здесь искать какую-то золотую середину?
В Парсуне на канале «Спас», где гостьей была Надя Михалкова, там зашел разговор как раз о воспитании, о христианском воспитании детей, и когда вообще стоит предоставить ребенку право самому делать выбор, идти ему в храм или нет, она сказала, что мы это все проходили в 5-летнем возрасте, когда ребенок заявил, что вообще она не тварь дрожащая, а право имеет самой. И ей это право было предоставлено, но, говорит, Надя, через 3 недели я поняла, что если это будет продолжаться, она вообще перестанет туда ходить, поэтому нужно было применить родительскую власть, и после этого она, говорит, теперь ходит по собственной воле. Она говорит, мне нравится.
Стараться надо, конечно, воспитывать детей так, чтобы посещение храма и вообще все аспекты христианской жизни были для них не обязанностью, а радостью, не нудной какой-то обязанностью, а правом. Чем младше ребенок, тем больше, ну, так сказать, насилия по отношению к нему мы можем применить. Пока ребенок грудной младенец, мы его спрашивать не будем, плачет он или не плачет, мы его возьмем на руки, физически как бы заставим, и без согласования с его волей принесем его в храм, будем причащать. И малышей мы причащаем, иногда они могут и у чаши заплакать. И вот здесь мы еще не считаемся, потому что его свободная воля еще не окрепла. Но чем он становится старше, тем больше мы должны считаться с его свободной волей. И своим старшим детям я говорю, для меня может быть большим расстройством, что ты очень давно не посетил храм. Это меня очень огорчает. Мне кажется, это очень важным. Но ты поступи, как хочешь. И старшим детям я в этом смысле даю свободу, мне кажется, это очень важно. Бог нас сотворил свободными, и мы, люди, не имеем права свободу друг у друга отнимать. Если человек достиг совершеннолетия, то тем более уже тут никакое принуждение не должно быть. Оно может дать обратный эффект. Чем больше мы принуждаем, тем больше подросток будет сопротивляться. Мне вот как-то сейчас вот с моими младшими детьми удалось, мне кажется, вот к этому прийти, потому что они у меня просятся. А когда мы пойдем в храм? Они поход в храм воспринимают как праздник, не как что-то такое нудное, вот придется. А в храме они увидят своих друзей, в храме особая торжественная, радостная обстановка, в храме они смогут причаститься, они знают, что это очень большая радость. И вот они просятся. «Мама, я себя буду хорошо вести, я не буду в храме разговаривать, только возьми меня в храм». И мы стараемся поддерживать именно такое понимание у детей. Вот такая позиция, что я сам только учусь, она мне кажется очень праведной, потому что она мне очень импонирует. Потому что когда человек говорит, я все знаю, у меня есть ответы на все вопросы, я уже сам вообще всего достиг, все умею, все понял и все осознал, это очень опасная традиция, это очень опасная такая позиция. А когда человек говорит, я сам пытаюсь разобраться, я сам иду, вот смотри на то, как я разбираюсь, то в этой позиции гораздо больше правды, гораздо больше смирения. Иногда действительно бывает такое, что человек немножко перебарщивает. Я, например, вспоминаю такой случай. Привел одного нашего прихожанина к викарному архиерею, потому что хотел представить этого нашего прихожанина, чтобы он занял некую церковную должность. Вот. Очень достойный человек, доктор наук, очень уважаемый. Я говорю, владыка, вот познакомьтесь, там тот такой-то, такой-то, вот хотел бы предложить его на такую-то церковную должность. Вот, владыка говорит, ну расскажите немножко о себе. Вы человек верующий, воцерковленный. Он говорит, ну я не могу себя назвать воцерковленным, я только стремлюсь, только иду. Значит, по моим сведениям, этот человек за 50 там, последних лет не пропустил ни одного воскресного богослужения. И... Но он вот по такому преувеличенному смирению говорит, какой из меня воцерковленный, я только стремлюсь, иду. Вот, и потребовалось некоторое время, чтобы разрешить это образовавшееся недоразумение. Вот, человек занял эту должность и некоторое время очень успешно на ней трудился, пока такая была возможность. Вот, поэтому смирение всегда лучше, чем гордыня и ощущение, что я все знаю, я все понимаю. Воспитываются дети, конечно, примером больше, чем словом, и атмосферой, я бы сказал, больше, чем примером. Вот какую мы атмосферу создадим вокруг себя, в такой атмосфере будут расти наши дети. Если они будут видеть, что эта атмосфера христианская, что она пропитана любовью к Богу и любовью к другим людям, и смирением в том числе, то они будут расти этой атмосферой, ей дышать, ей питаться, напитываться и создаваться этой атмосферой, формироваться этой атмосферой.
Но как бы человек не воспитывался, и в какой бы семье, в какой бы атмосфере он ни жил, мне кажется, что вот вы вспоминали владыку Антония Сурожского, у него целый сборник его проповедей назван одним словом «встреча». Он очень много говорит о том, что для человека важно не просто уверовать, ему нужно встретиться с Христом. И как происходит эта встреча, это настолько индивидуально, что сколько людей, столько историй. Поэтому пока человек сам лично с Богом не встретится, вот этого огня, о котором вы говорите, наверное, от него ждать не приходится. То есть он может совершенно искренне... Я сталкивалась с людьми, которые, будучи крещенными там в детстве, их потихоньку бабушки какие-нибудь, тетушки крестили в советское время, потом шла большая-большая совсем другая жизнь, и они, сталкиваясь с нами вот неофитами, там, образца конца 70-х, начала 80-х, у нас происходили какие-то безумные разговоры, потому что они говорили, что религия — это замечательно, и церковь — это очень хорошо. И вообще Евангелие всем нормальным людям надо прочитать хотя бы один раз, без этого вообще ничего не понятно в этой жизни. Но это вот такое замечательное человеческое изобретение.
И, если бы Бога не было, его следовало бы
выдумать. Да. И их невозможно было никаким образом сдвинуть с этой позиции, а для нас это была отрыв, потому что мы тогда были все наперечет, и каждый вот прошел вот этот опыт личной встречи. С этого, собственно, у всех все так или иначе начиналось. И объяснить человеку было ничего невозможно. Это как человек, который никогда не влюблялся, ему никогда не объяснишь, что бывает любовь с первого взгляда. Но он не пережил этого. И что делать, как найти общий язык, и стоит ли его вообще искать? В особенности, если человек вырос в церковной среде, вот с этим убеждением, что это очень здорово, быть христианином хорошо, но это как бы вот от традиции, от того, что было в семье, а личной встречи у него так и не случилось.
Ну, без встречи, разумеется, христианство быть не может. Это аксиома. Но эта встреча действительно происходит очень по-разному у людей. У кого-то это чудо, как у апостола Павла, когда Господь ему явился особым сверхъестественным образом, или почти то же самое произошло с тем же самым мальчиком Андреем, будущим митрополитом Антонием Суржским, о котором мы сейчас говорим, когда Христос ему явился во время чтения Евангелия. Кто-то встречается, вот действительно, будучи ребенком в православной семье, его принесли в храм, он встретился, он увидел образ распятия, это произошла эта встреча, он спрашивает: «Мам, что это, кто это?» Ему говорят о Христе. И вот эта встреча, она происходит не только по-разному, но и на разных уровнях. Когда мы причащаемся, мы верим, что мы подлинно встретились со Христом. Когда мы пришли в храм, поучаствовали в богослужении, мы верим, что мы подлинно встретились с Богом, потому что Он обитает в храме. Когда мы были крещены, мы подлинно встретились со Христом. То есть, участвуя в таинствах, участие в богослужении, эта встреча происходит. И не надо думать, что только мистический опыт — это и есть встреча. Встреча может с чего-то другого начаться. Она может быть как в такой постепенном таким приближении. На разных уровнях она может произойти. И участие в таинствах — это тоже очень глубокий уровень. И в какой-то момент, да, у человека может произойти мистический опыт, когда он вот непосредственно встречает Бога, когда он понимает: сейчас я нахожусь в его присутствии. И это опыт, который является чудом, который происходит всегда, когда есть воля, с одной стороны, самого человека, человек готов, он открыт к тому, чтобы этот опыт с ним произошел. Без этого это не может случиться. И с другой стороны, есть воля Божия на то, чтобы этот опыт произошел. Его нельзя, этот опыт, вызвать искусственно. И мы не можем сказать, что люди, которые не пережили особый мистический опыт, вот они какие-то неправильные христиане, их нет. Они ждут, они открыты к этой встрече. Это похоже на любовь, действительно. Вот юноша или девушка знают, что любовь существует, читают там рыцарские романы, имеют какие-то свои романтические представления. А в какой-то момент они это переживают. Но они знали о том, что такое любовь, и раньше, до того, как они это пережили, до того, как они встретили жениха или невесту и полюбили его всей душой, всем сердцем. Вот и здесь, вот предчувствие этой встречи и уже эта встреча, она есть даже до того, как мы пережили какой-то особый мистический опыт. Но приходит такой день, когда Господь дает и это тоже пережить. Если мы этого ждем, этого хотим, и к этому готовы.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».